Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше такое творческое общение с Дмитрием Слепушкиным. Сейчас вот приближается такое, неуклонно приближается твой юбилей, твое 50-летие. И заранее не поздравляем, но я думаю, к выходу передачи как раз это будет твой юбилей. Но художник всегда подходит к этому спокойно и отмечает это выставками, новыми картинами. И вот сейчас как раз в Костроме проходит твоя юбилейная выставка вот, «В зеркале времен» в Романовском музее, историческом таком месте Костромы. Вот. И так, слава Богу, это все прошло хорошо, и открытие. И люди посмотрели, что есть художники в наше время, серьезные художники. Не просто так вот пошел где-то этюд написал, чей-то случайный портрет. То есть у тебя методически развивается несколько жанров. Портрет, историческая картина, пейзаж, натюрморт. То есть ты владеешь во всех направлениях достаточно очень профессионально. Что тебе все-таки в искусстве ближе? Или как-то это можно выделить особенно, или это где-то очень сильно переплетается, и ты не делишь большой разницы, там, вот сегодня пейзаж, а завтра натюрморт, а может быть, картину, или ты ведешь несколько разных направлений одновременно?
Мне кажется, что художник интересен разными своими ипостасями, и тут трудно даже вот так вот разграничить, допустим, что тебе важнее, там то ли... Ну, все обычно говорят, исторически это, конечно, это самое важное, это такой самый серьезный жанр, там все понятно. Вот, и я не спорю, даже не оспариваю этот момент. Но историческая картина, она долгое дело такое кропотливое, и если так серьезно к этому относиться, конечно, требует внимания, прочтения многих источников, собирания вот этих артефактов, там много чего. И проходит большое время. То есть, если заниматься только исторической картиной, то через какое-то время ты поймешь, что у тебя работ мало. Ты потратил на одну работу большое время, ты выдохся. Хорошо, если это получилось, ну, а может и не получится, как бы это тоже такой момент творческий же. Поэтому, наверное, логичнее вести сразу как бы несколько, если это у тебя как бы тоже, тебе это близко и естественно тебе. Ты не вымучиваешь, ты не выдавливаешь из себя это все, а если это органично, то это, наверное, хорошо. И когда набирается вот такое вот разностороннее, разношерстное даже, может быть, где-то сочетание там и исторической, портретной, там пейзажной, наверное, для зрителя, я думаю, что это вообще хорошо. Потому что когда он приходит на выставку, он свои кровные деньги платит, он хочет увидеть, наверное, что-то такое там свое. Вот. И, наверное, каждый человек может увидеть то, что ему вот близко, то, что ему там как-то какой-то отзыв в его душе находит. Наверное, это имеет место.
Ну, да, вот, допустим, смотри, «Явление Христа народа», Александр Иванов, да, писал историческую картину. Параллельно он собирал и портрет, и драпировки, и сколько пейзажей написал итальянских видов. То есть художник фактически очень часто воспринималось, что, ну, в частности, такой критик искусства Стасов очень пренебрежительно относился к пейзажу, он называл его лишь фон для события, фон для картины, для жанра, точнее. Ну, это, конечно, абсолютно неприемлемое вот такое утверждение, потому что мы знаем, что пейзаж, он самодостаточен, развивается сам по себе. И поэтому, конечно, я думаю, что когда ты пишешь пленэр, мы с тобой бывали там и Суздаль, и Гороховец, и Кострома, и Нерехта, то есть ты воспринимаешь это действительно как пейзаж. А пейзаж имеет свои законы построения, свой колорит. Душа должна быть.
Ну а как же?
Поэтому нельзя сказать, что это заставка для какого-то события или там декорация для исторической драмы какого-то общечеловеческого охвата. Вот. Поэтому, конечно, всегда очень важно определиться, наверное, да, определиться, что ты в данный момент проникаешься в пейзаж, или ты говоришь, да, этот пейзаж мне пригодится в каком-то батальном сражении, допустим. Да. То есть есть два разных направления наверняка. Сбор материала конкретной картине и работа над конкретной картиной, может, другого жанра совершенно.
Каждый художник, он ищет что-то свое. Вот. И тут даже нет каких-то границ, каких-то там критериев. Кому что близко, кому что дорого, и то, что находит отклик в его душе, наверное, это как бы и главное. Потому что если человек любит это искренне и видит в этом свое какое-то вот призвание, свое там предназначение, наверное, даже не нужно и пытаться его там на какую-то другую стезю направлять, потому что это какое-то насилие над творчеством, насилие над его какой-то душой. И если мы посмотрим работы Левитана, там, Саврасова, вот его прекрасных вот этих вещей, то там все есть. Там есть и история, там есть и события, и вот эта местность, которая, опять-таки, это которую сейчас вот мы можем даже и не застать, вот именно того пейзажа, который вот изобразил художник, это тоже вот важный такой артефакт, даже я бы сказал. Я не говорю о том, как написано даже. То есть написано, может, вообще великолепно. И
вообще, наверняка, искусство лежит в понятии плоскости мировоззрения, может, даже больше как национального мировоззрения. Вот, потому что окружающая среда, она воспитывает человека в конкретной и религиозной, и эстетической, и культурной среде.
Конечно. Да.
Допустим, мусульманские страны, там, иудейские, они не признают реалистическое изображение. Ну, запрещено. Называют это идольством. Долгое время в России тоже практиковалась только икона. Потом постепенно станковое искусство пришло. И оно обогатилось, потому что нельзя напрямую сравнивать разные жанры. У них разные задачи.
Я думаю, не надо даже.
Конечно, этим нет. Заниматься. Допустим, скульптуры, у нее своя задача, монументальное искусство. Камерное, допустим, в плоскости искусства. Оно воспринимается более интерьерно.
Мне кажется, это вообще рассуждение, в общем-то, художников. Обыватель...
Главное, чтобы это было искусство.
Да. Обыватель и зритель, он вот приходит на выставку, если его трогает, это не важно, что может быть. Это может быть вообще самое такое вот...
Вообще это может быть маленькое деревце, нарисовано.
Да.
Вот возьми подготовка, сколько у Нестерова видение, вот к Варфоломею. Рябинка, березка, елочка.
И, кстати говоря, может быть, этюд тронет человека больше, чем картина там, 3 на 4 метра.
Потому что все, что делается, еще раз хочу уточнить, должно по какому-то критерию искусства. Вот мы сегодня подходим к такому моменту сейчас. Ты много преподаешь. Ты очень давно, более 20 лет преподаешь в академии здесь. И много людей прошло вокруг тебя. И нужно заложить базис понятия эстетики и понятия искусства не искусства. Ведь сегодня понятие самовыражения, оно доводит до абсурда, когда все можно назвать уже искусством. То есть такая профанация идет в обществе, она, конечно, вражески-западная, как мы догадываемся. Тебе предстоит, вот, тебе приходится сталкиваться с такими вопросами и среди молодежи, и в других ситуациях, с другими людьми. Разговор об искусстве. Вот как Пилат спрашивал у Христа, да, что есть истина, приходилось ли тебе отвечать, что есть искусство? И как ты сам себе определяешь искусство?
Ну, к сожалению, критерии размыты очень сильно сейчас. И мы боремся с последствиями вот этого вот тектонических вот этих разломов, которые повлияли на все, вот и на живопись, я думаю, на все сферы искусства. И нам остается только вот пожинать плоды и попытаться, если мы хотим ну, хотя бы как-то держать вот, на уровне вот это реалистическое искусство наше. А реалистическое – это школа. То есть мы можем не любить реалистическое искусство, мы можем пинать его там как угодно,
ну, школа с ним обходиться.
Но это все-таки традиция – это школа. Вот. Если обучение – это школа, само по себе понятие обучения. И поэтому тут либо-либо, значит… Если мы хотим, чтобы какие-то традиции продолжались, значит, мы должны их сохранять. Ну, а сохраняя, значит, надо как-то пытаться держаться вот в этом таком необузданном каком-то пространстве, которое нас вот окружает, как-то противодействовать этому. Ясно, что тяжело это делать и тяжело какими-то вот установками бороться, потому что на наши установки контр какие-то действия происходят. Но критерием, наверное, все-таки является человек, зритель, который приходит и смотрит. Вот. Наверное, для него-то мы и делаем. Мы же не просто делаем для того, чтобы сотрясать эфир и как-то вот производить какие-то действия непонятные, и потом, что будь что будет. Наверное, все-таки критерий – это зритель. Если человек приходит и не понимает, что происходит вокруг, что это он видит, наверное, это говорит о том, что это не тот путь.
Ну, подожди, зритель может быть разной подготовки. И разные эстетики.
Неподготовленный зритель.
Потому что сегодня очень в эстетике доминирует понятие, это как шоу, как лоск, глянец, да. То есть некое такое буржуазное искусство, ну, так условно скажем, искусство эпохи потребления такое. И когда обыватель приходит, он видит, ну, простецкие какие-то мотивы, отнюдь не итальянские марины, а он говорит, ну, как-то это не так. То есть от чего зависит восприятие? Не всегда может быть массово. Ну, хорошо, массы 17-го года, которые захватили страну, а вот эти тараканы, которые захватили нашу страну, клопы, они имели свою эстетику, но мы же не можем сказать, что они правы, голосуя маузером за свое искусство. И началось их искусство, абстрактное искусство. Искусство хаоса и разрушения. Поэтому Христос четко говорил, мое стадо малое, то есть из большого количества 12 учеников, допустим. Поэтому, наверное, мало золотник да дорог. Критерии искусства все-таки, наверное, они лежат в плоскости сердца человека. А сердце-то человека, его не обманешь. Ну, вот сердечное искусство. Где-то могут сказать, ну да, зритель не может во всем разбираться, профессионально ли нарисовано, или там скопановано. А вот сердечно трогать нет. Только импульс от сердца к сердцу, наверное, главный. Вот мне очень важен в этом контексте, допустим, портрет Павла I, который ты писал. А вот такой русский Гамлет, человек оклеветанный совершенно, просто даже человек, который ввел душегрейку, поддевку для солдата, которую, чтобы солдат не мерз. Кто об этом говорит? Нет, Палкин, все. Критерий другой совсем был навязан. А ты в нем увидел человека, ты увидел в нем тонкого человека, отзывчивого, такого романтичного, и антураж. Расскажи об этой картине, может быть.
В истории в нашей очень много людей, несправедливо забытых, оклеветанных, каких-то вот задвинутых, так сказать, на периферию, людьми более активными, агрессивными, передовыми с точки зрения Запада, допустим. И тут достаточно вспомнить персону Ивана Грозного. Это тоже человек, который по-разному воспринимается. И если вот сейчас вот в эфире прозвучит имя, я думаю, половина на половину разделится общество. И,
но общество не подготовлено.
А общество, да, да. Общество ест то, что ему предлагает телевидение, пресса, книги, опять же. И даже сама история, потому что если вспомнить вот эти вот годы, столетия даже, да, то по-разному воспринималась личность и Павла I, и Ивана Грозного.
Григория Распутина.
Григория Распутина.
Ты тоже писал, у тебя есть тоже картина.
Да, и поэтому тут говорить об этом можно много. И если человек интересуется, он начинает брать источники какие-то другие, не те, которые на поверхности лежат.
Мне вот хотелось бы коснуться последней твоей картины. Это как раз... Опять же, войны 12-го года, Раевский, с детьми как раз. Вот, расскажи, тоже, мне кажется, вот она такая, с одной стороны, героическое событие, с другой стороны, такая трепетно-человечная. И мне сразу вспоминаются два твоих сына, Коля и Сережа, мои крестники. Как-то я что-то вот так для себя сравниваю. Ты и твои сыновья идут, так же именно как Раевский ушел. Ну, вот так же вперед, так же вот по пули, а?
Ты как бы все выразил. На самом деле,
был такой подтекст.
Никогда меня не возбуждала именно такая вот, ну, сказать, в таком пошлом переводе войнушка, где просто вот происходят какие-то передвижения там кого-то куда-то. Здесь история-то другая, на самом деле. Здесь история как бы заклания, когда человек, в данном случае Раевский, жертвует своими сыновьями ради Отечества. Ну, история, можно ее рассказать, но вкратце это, когда две наши армии отступали, надо было задержать врага, и перед Смоленском вот эта атака... Она, картина называется «Атака», где Николай Николаевич Раевский взял в бой двух своих сыновей, одному из которых было 11, другому, говорят, 16. Младшего он вел за руку, старший нес знамя. И поскольку наши войска с трудом могли отразить вот этот большой гигантский натиск войск, то здесь произошло такой контрудар лобовой. Наверное... Он даже не думал, что произойдет с его сыновьями. Может быть, он даже подразумевал, что как Господь там положит, так и случится. Вот. И, кстати, он был ранен, между прочим, Николай Николаевич, картечью. Слава Богу, сыновья остались целы. Но это такой акт самопожертвования, который войска, в общем-то, поняли, они оценили. И благодаря этому две наши армии в Смоленске соединились. То есть вот они задержали на какое-то время, на небольшое, французов. И тут же вспоминается, если говорить вот, там, о Костроме, то от выставки, допустим, великого нашего героя Ивана Сусанина, который также пожертвовал своей жизнью. Это, естественно, не остановило... там, поляков, но на какое-то время дало возможности династия Романовых, ну, Романова Михаила Федоровича, спастись. То ну, есть да. Это был действительно такой вот жертвенный да. подвиг.
Жизнь за царя. Да. Да. И по аналогии сразу мне приходит прям вот мысль Первая мировая, когда наш святой государь Николай Александрович Романов, Николай II, он взял на себя командование после Николая Николаевича, дяди Бездарного. Вот. И сразу начались победы. И в последний момент он взял цесаревича Алексея на передовую. Насколько это было тоже воодушевление войск.
Конечно.
Он был награжден медалью Георгиевской. Даже он же был шеф всех казачьих войск. То есть присутствие цесаревича, Вот уже где-то люди устали от войны, где-то деморализация идет уже. И тут такой подъем. Вот, вот наверное, мы упускаем этот фактор, что и наши руководители, и наши политические деятели, и люди в искусстве, в культуре, они многие вещи должны доказывать поступком. Вообще поступок – это самый действенный способ обучения и наставления. Личный пример. Ну, Фешин, допустим, художник, да, в Казани преподавал, училище. Он сам садился и тут же начинал рисовать вместе со студентами. То есть, вот, наверное, это самый большой аргумент, не просто теоретическая база, но и практическая. И я знаю, насколько ты много времени, силы отдаешь студентам, сколько дипломников прошло, сколько замечательных картин дипломных. Вот немножко об этой твоей стороне деятельности, потому что долгое время ты ведешь практику в Санкт-Петербурге со студентами. Это и копийная практика, и другие, тоже постановочная часть.
Ну, это, конечно, очень важно. И поскольку я возглавляю портретную мастерскую, то, конечно, такая ответственность, когда люди на дипломе особенно пытаются написать картину, а это очень важно, когда до этого идут постановки, и вдруг на последнем курсе человек, значит, ему удается на этот год, он берет тему и, соответственно, значит, разрабатывает. Либо это исторический персонаж, либо это наш современник, но это в любом случае по задумке должен быть интересный какой-то такой вот образ, самое главное. То есть не изобразить похоже. Похоже можно там и фотографию
портрет,
там,
картина,
найти. Да.
То есть...
А сделать какой-то образ и что-то новое произвести. Потому что, ну, если так вот грубо говорить, вот у нас часто мы берем в руки учебники истории и листаем. И вот смотрим, допустим, Ростопчин. Ну, вот был такой вот деятель, который, значит, таким или иным порывом души, значит, он подверг Москву неким таким испытаниям, так скажем. Но, опять же, это вот как передать? Вот у меня был диплом, значит, дипломник мой писал Ростопчина. И сделал очень интересно. Он через себя пропустил то, что он прочитал, прежде всего, естественно, откуда ему взять это все. Вот. Разные источники. И вот как сделать образ интересный. А Ростопчина действительно человек, который много сделал для...
Ну, слушай, его же Кутузов обманывал. Кутузов заверял,
что... Да, то есть до последнего времени он не знал, что произойдет.
И только когда уже за несколько часов до подхода французов к Москве, он отдал эту, может, вероятно, да, команду.
Причем,
уже предместье горели практически.
Опять же, сколько было разных разговоров, что вот он такой нехороший человек, он спалил Москву. Но при этом, в отличие от наших чиновников, он сказал, что не надо вывозить. Когда была массовая эвакуация, вывозили особняки, у кого есть подводы, там, соответственно, они вывозили все. Вот. Он сказал, что все оставьте на месте. Пускай, если горит, пускай сгорит и мое. И так это и случилось. То есть, вот, пожалуйста, пример того, что было. И человек великий. И я считаю, что на самом деле вот этот пожар Москвы, он положил конец наполеоновскому нашествию.
Ну,
потому что после этого произошло
какое-то,
в головах солдат, прежде всего, какое-то вот непоправимое такое вот, это какая перестройка.
Ну, конечно, это им не помешало провести мародерство, обдирать, допустим, золотые купола Благовещенского собора из чистого золота в сантиметр толщиной. Два обоза было золотых и обоз железный. А что такое обоз железный? Скипетр Юрика, допустим, да, а первая Библия латы Александра Невского. Все было вывезено, утрачено. У нас эпоха Эрика, она вообще почти отсутствует. Дорогие друзья, я с неохотой прерываю эту передачу. Конечно, общение с Дмитрием Слепушкиным, оно может быть довольно долго, оно должно быть неспешно, а вот в какой-то такой, я не скажу совершенной благости, а умиротворенности. Умиротворенности, надежности, как надежен этот человек, как истинное его искусство, творчество. Я думаю, что хочется просто тебе пожелать здоровья, потому что очень большой потенциал у тебя есть. И дай Бог тебе реализовать его.
Спасибо большое.